новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Без деоккупации Крыма у крымских татар там нет будущего, заявление Джемилева. Проект «Стена» на границе с Россией будет возведен, заверила Госпогранслужба. И крымчане увидят Матильду. Сейчас подробнее. Крымскому активисту Серверу Караметову дали 10 суток административного ареста якобы за сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщил корреспондент «Крым-Реалии» со ссылкой на решение подконтрольного Кремлю железнодорожного суда Симферополя. Накануне суд признал Караметова виновным и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Пожилой крымско-татарский активист Сервер Караметов был задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чайгуза. Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. В день памяти жертв геноцида крымских татар он пришел на площадь в Симферополе с крымско-татарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации. Через несколько минут он был задержан российскими силовиками. В растрате, присвоении денег и нецелевом использовании бюджетных средств подозревают 7 человек, которые занимаются проектом «Стена». Речь идет о фортификационных сооружениях на границе с Россией в Харьковской области. Среди задержанных сотрудники Государственной пограничной службы и подрядчики. Следствие рассматривает несколько эпизодов. По одному из них деньги вместо проекта «Стена» пошли на реконструкцию общежитий и строительство Думы офицеров. Об этом в программе «Ваша свобода» рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.
Насправді слідчі НАБУ у нас працюють вже тривалий час, це вже більше року. Якщо говорити про конкретних військовослужбовців, їх троє на даний момент затримано, то хотів би підкреслити, що в разі, якщо дійсно їхня вина буде доведена через суд, це буде їхньою особистою проблемою. Тобто це не впливає жодним чином на актуальність проекту, тому що проект потрібен Україні і його потрібно продовжувати, виходячи з тих коштів, які є.
Представитель Государственной пограничной службы также отметил, что проект «Стена» своей важности не утратил и будет возведен.
У разі військового вторгнення забезпечити вихід основних сил і їх розгортання. Тому що насправді дещо обман, коли говорять про те, що це тільки паркан. Це не паркан, це комплекс інженерних споруд, технічних споруд, системи візуально-технічного нагляду.
Проект «Стена» на границі з Росією в 2014 году предложил прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Главная задача для обеспечения прав крымских татар – деоккупация Крыма. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев в комментарии «Крым-Реалии». Он также указал на изменения в Конституции Украины касательно статуса Крыма. По его словам, сейчас в рабочей комиссии идут споры, там хотят избежать термина «республика». Вместо этого предлагается термин «крымско-татарская автономия». Накануне отмечался Международный день коренных народов мира. Он утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1994 году. По случаю даты в Киеве дипломаты провели «Крымский вечер». Крымчане смогут увидеть фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом заявило руководство крымского кинотеатра «Спартак». Кинолента должна получить прокатное удостоверение в ближайшее время, добавили сотрудники коммерческого отдела театра в комментарии сайту «Крым-Реали». Все зависит от Министерства культуры. Еще один крупный крымский кинотеатр «Сатурн Аймакс» в Ялте пока что не принимал решения по поводу того, показывать «Матильду» крымчанам или нет. Директор кинотеатра Роман Густев добавил, что к ним не приходило предостережение от прокуратуры о запрете на показ трейлера. Но по информации Гостева в администрацию Ялты поступило обращение от общественности с призывом не допустить демонстрацию фильма. Полемика вокруг фильма «Матильда», в котором идет речь о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным защитником якобы поруганного достоинства последнего российского императора Николая II выступила бывший прокурор Крыма и ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму будет солнечно. Температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский, радио «Крым. Реалии». Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. А на севере полуострова можете слушать нас на частоте 107 в диапазоне FM. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции наших радиопрограмм с 7 и до 10 часов утра, до 8.30 в нашем эфире «Ранкова Свобода» от «Радио Свобода», а с 8.35 до 10 часов. Это радио «Крым Реалии». Смотреть нас можно на нашем канале в YouTube, а также непосредственно в Фейсбуке, если вы редко покидаете социальные сети. Смотрите, задавайте свои вопросы, предлагайте темы для наших программ. Ну и, конечно же, звоните. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Это специальный телефонный номер для крымчан, и звонки по нему абсолютно бесплатны. Жители других регионов Украины могут позвонить нам по телефону 044-490-2905. Итак, мы начинаем.
Тема дня.
А тема дня у нас сегодня такая. Сегодня поговорим, наверное, о главном для Крыма, о главном ресурсе для Крыма, которого всегда не хватало и не хватает в последние 3 года особенности – о воде. В конце прошлой недели вице-премьер российского правительства господин Дворкович во время посещения аннексированного полуострова в Феодосии сделал заявление о том, что необходимо строить опреснительные установки для обеспечения Крыма водой. Нужны ли такие установки полуострова? Сколько они будут стоить? Насколько пригодна для питья морская вода, которая вот потом проходит через такие опреснители установки, что нужно помимо установок для того, чтобы из морской воды получить пресную. Вот об этом всем сегодня и поговорим. Но для начала послушаем небольшой материал, который подготовили по теме мои коллеги.
100 слов по теме.
Впервые днепровская вода по Северо-Крымскому каналу в Крым поступила в 1963 году. Красную ленточку на открытии сооружения перерезал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Вода транспортировалась по каналу до Красноперекопска. С 1965 года до Джанкоя. Еще через 6 лет после строительства насосных станций днепровская вода добралась до Керчи. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. О том, сколько воды нужно Крыму, рассказал экс-глава республики Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Крыма Александр Лиев.
Крым потребляет 1,5 миллиарда кубов воды, из которых 1,1 миллиард это были воды, которые приходили именно по Северо-Крымскому каналу из реки Днепр. На сегодня без этой воды уже пострадали такие районы, как Первомайский, Красноперекопский, Раздольнинский, Красногвардейский, Кировский, Джанкойский, Симферопольский район, часть Сакского района.
Острый дефицит ресурса полуостров испытал сразу после перекрытия Украины Северо-Крымского канала в 2014 году. Назначенные Россией власти не договорились с официальным Киевом и не заплатили 1,5-миллионный долг за перекачивание воды. Государственное водное агентство Украины перекрыло ее подачу. Со временем оказалось, что полуостров не в состоянии обеспечить себя чистой водой. У российского руководителя Крыма Сергея Аксенова возникла идея опреснить морскую.
Опреснение, как раз, я думаю, позволит снять проблему во всех приморских городах. Мы спокойно сможем обеспечить полностью Судак и близлежащие регионы чистой питьевой водой.
В комментарии «Крым Реалии» Александр Лиев пояснил, что для опреснения 500 000 кубов воды Черного моря Крыму необходимо будет срочно строить атомную электростанцию. Другого выхода для получения энергии нет, поскольку опреснение – крайне энергозатратный процесс. Лиев сказал, что цена такой воды будет колоссальной. В то же время идею получения пресной воды из Черного моря поддержали российские власти. Владимир Путин пообещал до 2020 года направить из бюджета на водоснабжение полуострова около 40 миллиардов рублей. Вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович во время последнего визита в Крым вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что в Армянске и Красноперекопске уже строятся опреснительные установки. Аксенов прогнозирует, что себестоимость полученной из моря пресной воды составит до 48 рублей за кубометр.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Сегодня мы обсуждаем вот эти инициативы крымских чиновников, назначенных Россией, про опреснение морской воды. Насколько это вообще реально сделать в Крыму? Может ли Крым обойтись без этого? Какие экономические затраты предстоит понести крымчанам, ну или России, которая контролирует сейчас ситуацию на полуострове? Вот обо всем об этом мы и будем говорить в нашей студии. У нас гость сегодня Николай Гамеля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Доброе утро.
Николай Дмитриевич, ну, давайте вот первый самый главный вопрос. Я вот сколько жил всю свою жизнь в Крыму, да, все время слышал, вот какие-то были проекты по поводу опреснения морской воды. Но дальше каких-либо, вот, не знаю, экспериментальных установок дело не шло. В чем проблема?
Ну, каждый плод должен созреть для того, чтобы его можно было употреблять. То же самое и технология, и идея опреснения морской воды. Скажем, время ее, скажем, 10-15 лет еще не пришло. Но на сегодняшний день, скажем, идея опреснения морской воды в Крыму, она далеко не новая. Еще в 2011-2012 году ученые нашего университета, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, во главе с ректором Михаилом Загуровским, вели переговоры с председателем Совета министров Крыма Джерды о строительстве нескольких станций опреснения воды на основании научных разработок, сделанных в нашем университете.
Но это все равно были экспериментальные станции, да, или уже промышленные?
Вопрос стоял уже о промышленном строительстве. Дело в том, что совместно с компанией «Технологии природы» уже к этому времени был построен завод питьевой воды в городе Алчевске, который работает практически на 100% с использованием сточных шахтных вод. Угу. Которых минерализация достаточно высокая, по своим характеристикам они близки к морской воде, но они еще загрязнены и другими веществами. Более того, там еще стоит проблема утилизации концентратов. Поэтому, скажем, и компания «Технологии природы», и ученые нашего университета имеют достаточно большой практический опыт для реализации данных проблем. Более того, договоренность была достигнута, и практически начались работы, но, к сожалению, председатель Совета министров Крыма Джерде через 2 месяца умер, поэтому как бы эти все работы
остановились. А следующему просто председателю Совета министров уже это оказалось ненужным?
Понимаете, это не так все просто, скажем, когда договоренности нарушаются. Ну, скажем, я работал только на уровне научного консультанта, поэтому, скажем, о другом я ничего сказать не могу. Но я хотел бы сказать о технической стороне.
Да, вот если возможно, насколько вообще это сложный вопрос?
Дело в том, что всегда основой данной технологии является использование обратного осмоса или, скажем, других мембранных технологий. Раньше мембраны сами были очень дорогие, и, скажем, сами блоки мембранные, они стоили довольно дорого, и при неумелом обращении с ними мембраны быстро выходили со строя. Это колоссально повышало себестоимость водоочистки, и, конечно, перспективы, скажем, использования таких технологий у нас были невысокие. Но в последнее время, во-первых, тенденция в мире такова, что по мере совершенствования технологий производства мембран себестоимость их снижается, а во-вторых, скажем, вот тот опыт, который мы имеем, имеет компания «Технологии природы» при строительстве и эксплуатации завода питьевой воды в Алчевске, когда именно за счет качественной предварительной подготовки воды срок эксплуатации мембран увеличили до 7, а то и 10 лет, себестоимость, на самом деле, воды снизилась, в общем-то, где-то до 50 центов за метр кубический, а то и ниже.
50 американских центов, да, приблизительно по нынешнему курсу 5,2, это значит так, это где-то 13 гривен за кубический метр составляет.
Так.
То есть получается, что вот те цифры, которые озвучивают сейчас в Крыму, там 48 рублей, они более чем достаточны для того, чтобы получать пресную воду из морской.
При правильном подходе, при грамотном проектировании и реализации проекта это вполне реально.
Хорошо, давайте так. Вот вообще, что требуется для того, чтобы произвести пресную воду и питьевую воду из морской? Кстати, питьевую воду можно делать вот из морской воды?
Как раз питьевую воду и можно делать.
Так, какую нельзя?
Не, ну и техническую можно. В данном случае, понимаете, дело в том, что мембранные технологии, включая обратный осмос, они позволяют практически произвести полную очистку воды и в первую очередь полную деминерализацию, угу. чего на сегодняшний день классические технологии водоподготовки на Украине не дают.
То есть фактически это как дистиллированная вода может получиться,
да? А имея практически вот такую полностью чистую воду, всегда можно корректировать ее минеральный состав для оптимизации содержания микроэлементов, полезных для организма.
Угу. А, не, скажите, пожалуйста,
скажем, извините, я еще могу сказать так, что чем еще, скажем, в чем преимущество морской воды, что она имеет калий, йод, другие микроэлементы. Если грамотно построить технологию, то расходы на корректирование состава таких микроэлементов, конечно, еще будут меньше.
То есть можно оставлять эти микроэлементы, не убирать их из воды.
То есть, понимаете, сегодняшняя наша питьевая вода, которую мы называем питьевой, ну, кроме того, что там из-за, скажем, проблем с водопроводами есть какие-то загрязнители лишние, но главная проблема в том, что многих микроэлементов, необходимых для жизни, там не хватает.
А вот наши радиослушатели спрашивают вас, а может ли быть такая вода, точнее, высказывают мнение, наверное, да, опресненная вода, она может быть вредной, потому что там водород, а он вреден для человека. Это что, что за такое мнение?
Ну, этого быть не может, потому что вода, формула воды H2O, и там на один атом кислорода два атома водорода, она не может быть вредной.
Хорошо. А сколько нужно электроэнергии для того, чтобы производить в достаточном количестве вот такую воду из морской воды путем опреснения?
Я вам сказал себестоимость, которая в основном на 70% определяется расходом электроэнергии.
Так.
То есть я сейчас, мне сложно делать расчеты, чтобы я не сбивался, но где-то 70% от этой стоимости, которую я назвал, 50 центов за куб, это стоимость электроэнергии. Я хотел бы сказать еще более того, что если учесть на сегодняшний день, что у нас практически даже на Украине очень мало водоемов с высоким качеством воды и огромные расходы на транспортировку этой воды, то часто бывает более экономически выгодно строить эти станции, локальные станции очистки воды по месту потребления. То есть снижает значительное снижение электроэнергии именно на транспортировку воды.
Я понимаю, да, на перекачку тех самых труб. Но, тем не менее, вот сколько... Потому что, опять-таки, высказывается мнение, что если Крым сейчас пойдет по этому пути, по пути строительства опреснительных установок, то необходимо будет достаточно большое количество электроэнергии. Крым, вот в особенности сейчас в летний период, а также в пик зимнего периода, там нет такой электрогенерации, избытка этой мощности. И сейчас происходит, например, даже отключение в часы пикового потребления. То есть вот сколько потребуется электроэнергии, если можете?
В общем, я не могу сказать, но однозначно потребление электроэнергии возрастет по сравнению с тем, которые есть.
Понятно.
И это может быть существенная цифра, то есть 20-30%.
От того, что есть на сегодняшний день.
От того, что есть, да. Дело не в деньгах, а дело действительно реально в возможности, скажем, обеспечить необходимое количество электроэнергии.
Я приглашаю к нашему разговору также сейчас Михаила Яцюка, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Вот сегодня мы как раз обсуждаем инициативы крымских чиновников, а также вот российского вице-премьера господина Дворковича, который был в Феодосии на прошлой неделе, о том, что все-таки будут они настаивать на том, что необходимо Крыму строить эти опреснительные установки. По вашему мнению, действительно, на сегодняшний день ситуация с водными ресурсами в Крыму такова, что без строительства опреснительных установок им уже не обойтись?
Ну, это, скажем, такой один из вариантов для того, чтобы решить эту проблему, потому что мы знаем, что в последнее время, в последние годы там обострилась ситуация с обеспечением водными ресурсами, которых очень мало на территории Автономной Республики Крым, поэтому идет поиск каких-то решений, и это один из вариантов таких решений. Но насколько он может быть эффективным, на мой взгляд, это только локальный какой-то подход определенный для определенного региона или небольшой территории, потому что решить все проблемы, которые там накопились, и по поводу обеспечения сельского хозяйства и промышленности, и в том числе коммунального хозяйства, их невозможно за счет опреснения.
То есть в промышленных масштабах это может быть что, дорого очень для того, чтобы, допустим, обеспечивать такой водой полив сельскохозяйственных земель?
Очень богатые государства, которые там имеют определенные финансовые ресурсы и технологии, потому что очень важно еще технологии. Не все ж углубляются, как происходит система опреснения. Вот. И куда потом... Ну, это процесс считается очень небезопасным с точки зрения экологических проблем. Я уже не говорю об энергоэффективности, энергоемности. Это очень много, большие затраты энергоресурсов для этого надо.
Михаил, а скажите, пожалуйста, еще вот сейчас достаточно высокая погода, аномальная, наверное, даже погода, в августе побиты несколько раз температурные рекорды. Вот в таких условиях что происходит с водами в водохранилищах и, может быть, с подземными даже водами? Вот насколько быстрее расходуется вода?
Совершенно верно. Возрастает испарение, ухудшается качество, потому что вы под воздействием температуры, химических, биологических процессов качество ухудшается. Для очистки и доведения воды до кондиции питьевой нужны очень большие средства на коагулянты, разные химические элементы. Вот, поэтому больше воды используется, больше воды испаряется, фильтруется, и понятно, что мы свидетели с вами того, что последние годы июль, август, сентябрь в Крыму это период надзвичайной ситуации по водообеспечению.
Понятно. Спасибо. Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, был на прямой телефонной связи с нашей студией. А вот слова Михаила я попросил прокомментировать Николая Гамелю, заведующего кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института. По поводу опасности опреснительных станций. Есть ли какая-либо опасность?
Ну, в первую очередь я хочу сказать, что действительно... утверждение того, что обеспечить сельское хозяйство мембранными технологиями и станциями опреснения невозможно. То есть тут однозначно...
Вы имеете в виду про объемы, да?
Про объемы воды, да. Потому что опреснительные станции, они успешно могут решить вопросы, скажем, отдельных городов, отдельных районов, скажем, отдельных населенных пунктов, да. Это вполне, проблема вполне решаемая. Насчет опасности. Ну, имеется в виду вот что. Когда нет ни одного метода опреснения воды, который был бы полностью безотходным. То есть, получить пресную воду и сухие соли, такого не бывает. Всегда при опреснении воды мы получаем пресную воду, и часть воды получается в виде концентрата, который содержит уже повышенное содержание солей.
Такой рассол, да?
Рассол, да. Но, как вам сказать, если мы отбираем 50% воды, то это просто в два раза повышение концентрации солей в воде. То есть, если, скажем, мы имеем где-то 20 грамм в литре в Черном море воды, значит, ее будет...
Соли вы имеете в виду?
Да, 20 грамм в литре солей, значит, будет 40 грамм.
И это можно, это потом куда девается? Обратно в море?
Скажем так, как раз в случае морской воды эта проблема наименее сложная, потому что если мы имеем... скажем, процесс опреснения воды где-нибудь на материке, то потом такие концентрированные солевые растворы сбрасывать в природные водоемы запрещено нашим экологическим законодательством, и проблема действительно довольно сложная. А вот морскую воду, ну, вы понимаете, что на самом деле при правильной организации водопользования можно без особенного ущерба эти концентраты сбрасывать в море, потому что они по химическому составу, они практически соответствуют той же морской воде.
Понятно. Мы вернемся в эту студию через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии Николай Гамели, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института. Сегодня мы говорим про инициативу про строительство опреснительных установок в Крыму, с помощью которой вот крымские чиновники собираются решать проблему водообеспечения. Как пришли к выводу, как сказал и Николай Гамели, и Михаил Ятюк, который был тоже на телефонной связи с нашей студией, что с помощью вот таких опреснительных установок вряд ли удастся решить проблему сельского хозяйства, но можно решить проблему отдельных населенных пунктов, приморских, наверное, в первую очередь. Николай Дмитриевич, скажите, а вот есть ли страны, которые живут исключительно на опресненной воде?
Ну, скажем, не целые страны, но определенные регионы в развитых странах. Конечно же, все, которые, ну, скажем, арабские страны развитые, которые находятся на морском побережье, у них фактически полностью вся вода, полученная на опреснительных установках. Ну, собственно говоря, это даже есть в постсоветских республиках, скажем, в Туркменистане тоже успешно внедрена той же компании технологии природы установка, которая успешно работает до сегодняшнего дня.
А, хорошо, то есть вот эта вода, которая потом получается опресненная, но там, насколько я понимаю, там они могут ее использовать в том числе и в сельском хозяйстве, или нет? Или эта вода идет исключительно только на питье?
Вопрос стоит только в, скажем, стоимости такого полива.
Так.
Потому что поливать водой, которая, скажем, стоит 50 центов, метр кубический, на сегодняшний день, скажем, ну, для Украины, я думаю, для Крыма это довольно дорого, и, наверное, вряд ли это будет рентабельно.
Это дороже, да, чем та вода? Или приблизительно столько же, сколько платят вот просто бытовые потребители за, ну, вот, за воду, которая приходит к ним в квартиру?
На Украине есть города, в которых и 30 гривен за метр кубический платят воды с низким качеством. Поэтому я почему поддерживаю эту технологию? Потому что в нашем университете мы много над этим работали, и, скажем, для того же Донбасса, для Приазовья, Причерноморья, где нет пресной воды, и транспортировка воды на большие расстояния – это очень дорого и неэкологично. Конечно же, и есть много шахтных промышленных стоков, которые минерализованы. Конечно же, превращение их в качественную питьевую воду, обеспечение населения такой водой – это очень прогрессивный подход.
Николай Дмитриевич, а разные эти технологии вот на сегодняшний день? Есть у кого-то лучшие технологии, не знаю, не такие совершенные? Вот они разные по миру?
Ну, вы понимаете, двигатель внутреннего сгорания. Принцип один, да, а есть хорошего производства, то есть есть лучшего качества. Есть
Но принцип
более...
один.
Ну, скажем, если мы берем мембранные технологии, баромембранные технологии, то основа – это все-таки мембранные установки, которые обеспечивают опреснение воды. Но, скажем, предварительная подготовка воды может быть разная. Можно использовать коагулянты, флокулянты, много тратить реагентов, можно поставить очень эффективные ультрафильтрационные мембраны и решить те же проблемы без использования реагентов. То есть есть варианты. Как вот принято у нас в университете, мы эту всю схему рассматриваем как блочно-модульную. И в зависимости от качества воды в каком-то источнике водоснабжения, мы определенные модули убираем, другие добавляем.
Понятно.
То есть возможны варианты, но суть ее сводится все-таки к использованию мембранных установок.
И вот эта мембрана, она просто, ну, совсем если просто, эта мембрана, она просто не пропускает соль, да, вот фильтрует ее.
Да, если упростить проблему, потому что на самом деле ни одна мембрана, мембрана на 100% соли не задерживает, зависит от качества мембраны, от условий использования, от давления рабочего и от многих других параметров. Но хотел бы еще, чтобы учли еще один аспект. Ведь можно вот эту полностью обессоленную воду подать часть воды исходной, хорошо очищенной, которая содержит необходимое количество солей, и просто смешать и получить необходимый уровень минерализации. То есть миф о том, что это полностью дистиллированная вода, вредная для здоровья, вредная для сердечно-сосудистой системы, это не совсем так. Потому что если мы имеем абсолютно чистую воду, то корректировать ее состав гораздо легче, чем эта грязная вода.
Понятно. Спасибо. Николай Гамеля, заведующий кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института имени Сикорского, был гостем нашей студии. И напомню, сегодня мы обсуждали инициативу строительства в Крыму опреснительных установок. Это радио «Крым Реалии». Мы с вами услышимся теперь уже после выпуска новостей, то есть через 5 минут. Всего вам доброго.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Держали в душном стеклянном кубе. Фигурантов дела Хизбут-Тахрир увезли в СИЗО. ФБР провело обыски по делу о вмешательстве в выборы президента США со стороны России. И Футбольная федерация Украины передумала благодарить крымского арбитра ВАКСа. Сейчас подробнее. В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя накануне на 2 месяца продлили срок содержания под стражей 5 фигурантам симферопольского дела Хизбут-Тахрир – Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову, Узаиру Абдуллаеву, Тимуру Абдуллаеву и Эмилю Джимаденову. Поддержать их пришло около 50 соотечественников. После суда дети кричали полиции, чтобы силовики отпустили их отцов. Фатма Исмаилова, жена одного из задержанных, рассказала об условиях, в которых проходило судебное заседание.
Сотрудниками суда было выбрано очень маленькие залы, да, в которых было ужасно душно, так как там нет ни единого окна, они очень маленькие по площади. Было невыносимо душно, да. А если еще смотреть на наших мужей, так они находились в стеклянных боксах таких, да. Я не знаю, чем они там дышали. Мы это расцениваем как пытки.
Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами преимущественно крымские татары, а также все, кто исповедует ислам. Верховный суд России запретил Хизбут-Тахрир, назвав эту организацию террористической. Сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего руководителя компании президента США Дональда Трампа. Как написала газета «Вашингтон-Пост», это произошло во время обыска в рамках расследования возможного вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в Америке. Обыск, по информации издания, состоялся 26 июня в доме Манафорта в штате Вирджиния. Пол Манафорт – одна из ключевых фигур в расследовании. В июне прошлого года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Манафорт покинул свой пост, когда стало известно о его деловых и политических связях с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Федерация футбола Украины удалила новость со словами благодарности футбольному арбитру из Крыма Юрию Ваксу. Это произошло после того, как выяснилось, что он перешел работать на аннексированный Россией полуостров. Об этом говорится в письменном ответе Футбольной Федерации на запрос «Крым Реалии». Перед этим футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс подал в отставку, а официальный сайт Федерации опубликовал информацию со словами благодарности арбитру. 2 футбольных арбитра украинской премьер-лиги из Крыма Юрий Вакс и Анатолий Жабченко 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец». Ранее корреспонденты телеканала 2+2 в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи украинской премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву. Цементная слободка не хочет переезжать. Около 5 керченских семей продолжают жить в домах, предназначенных к сносу. В новый дом, который построен для переселенцев, они переезжать отказываются. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», таким образом люди протестуют против действий властей, до сих пор не предоставивших жильцам нового дома право собственности на жилье. Одна из жительниц цементной слободки рассказала, что семьям, которые переселились из своих домов в новые квартиры, выдали временные бумаги, которые не имеют юридической силы. При этом дома на территории слободки уже начали сносить. Подконтрольные Кремлю местные власти заявили о сносе из-за строительства Керченского моста. Аннексированную Ялту поздравят с Днем города самоцветы Родион Газманов. Об этом сообщил туристический портал Крыма. Мероприятие состоится 13 августа. В дневной программе фестиваль мороженого и пикник книг. А вечером с театрализованным шоу выступит клуб исторического танца. За незаконное посещение аннексированного России Крыма Государственная пограничная служба Украины запретила въезд на территорию страны 70 российским артистам в июле этого года. теперь о погоде. Сегодня в Крыму будет солнечно. Температура воздуха поднимется до плюс 36 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Привет всем, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Вы слушаете, вы смотрите нас прямо сейчас на нашем канале в YouTube, а также непосредственно в социальных сетях, например, в Фейсбуке, смотрите, слушаете, комментируете, а также звоните к нам по прямому номеру телефона, абсолютно бесплатному, для крымчан 8 800 10 06 926. Участвуйте в наших программах, делитесь своими наблюдениями, задавайте свои вопросы нашим экспертам. Ну и также могут к нашему разговору присоединиться не только крымчане, но и жители других украинских регионов. Для вас номер телефона 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты?
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в субботу, 5 августа, в Симферополе городские власти провели общественные слушания по поводу строительства нового района Симферополя. Этот район будет называться, ну или микрорайон, будет называться «Крымская роза». Но дело в том, что там уже вот на этом месте уже живут люди, уже там есть дома. И это строительство, около, вот строительство нового района, около 9 тысяч квартир напрямую затрагивает интересы тех людей, которые сейчас там живут. К чему все это приведет, к чему пришли, к какому выводу пришли на общественных слушаниях, и какие будут дальнейшие действия городских людей, городских властей, а также тех людей, чьи интересы были нарушены в ходе вот принятого решения. Об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала слушаем информационную справку.
Крым в центре внимания.
Это инновационный проект, равных по масштабам которому еще не было заявлено на территории Крыма за всю его историю.
Это слова из презентации проекта «Крымская роза». Новый жилой массив хотят построить на северо-восточной окраине аннексированного Симферополя. На этом месте уже живут люди, их дома планируют снести.
Капитан! Капитан, не стыдно! Капитан, не стыдно!
Судьба нового микрорайона решалась на слушаниях. За строительство проголосовали 154 человека. Против – 141, еще 12 воздержались. Российские власти города пригнали на место слушаний несколько отрядов силовиков. Они сдерживали недовольных крымчан, которые выступали против застройки. Также протестующим звонили по телефону и сообщали, что их дома якобы сносят в данную минуту. В это же время подконтрольный России глава Симферополя Геннадий Бахарев убеждал крымчан в необходимости этого проекта.
Конечно, очень важно для города было одобрить данный проект. Мы это и изначально декларировали, потому что там есть и республиканский проект дворца водного вида спорта, и два объекта ФЦП, и достаточно серьезный комплексная застройка города.
Социальную инфраструктуру для этого проекта собираются строить за средства Российской федеральной целевой программы. То, что из крымского бюджета действительно уже выделили деньги, не скрывает и вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Виталий Нахлупин.
Комплекс водный будет построен за бюджетные деньги. Ориентировочно мы планируем поместиться в сумму где-то 1,2 миллиарда, 1,5 миллиарда. Причем 140 миллионов уже предусмотрено для проведения работ в 2017 году. Вот. И задачу глава республики поставил, что к концу 2019 года, к осени 2019 года, бассейн должен быть полностью закончен.
Застройщиком «Крымской розы» станет строительная компания «Монолит». Как пишет крымское издание «Примечание», одна из владелец компании, супруга подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова Елена. В этом же списке оказались экс-советник Аксенова Светлана Баби и бывший заместитель Аксенова Михаил Шеремет. Российские чиновники советуют крымчанам добровольно освободить свои дома. Взамен предлагают землю в микрорайоне Каменка. Симферопольцев такое мед не устраивает. Говорят, в Каменке постоянные проблемы с электричеством, воду добывать нужно в скважинах, а состояние дорог подходит лишь для бульдозеров. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и сегодня вот мы обсуждаем как раз ситуацию вокруг нового микрорайона под названием «Крымская роза». В субботу, 5 августа, прошли общественные слушания, на которых вот большинство присутствующих, да, проголосовали, если верить официальным сообщениям, за такое вот строительство. Но, напоминаю, там по-прежнему находятся дома тех людей, которые там уже живут. Эта ситуация на самом деле с «Крымской розой», она показательна вот чем. Она показательна тем, что до сих пор непонятно, куда и как же все-таки будет развиваться Симферополь. Симферопольцам непонятно в первую очередь. И многие симферопольцы спрашивают, почему город так вот как-то очень хаотично развивается. О ситуации с Крымской розой, о перспективах развития Симферополя, да, о тех подводных камнях, которые есть в этом процессе, мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. И сейчас у нас на телефонной связи Эрнст Мавлютов, бывший с 2015 по 2017 год российский архитектор Симферополя. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете вот такой путь развития Симферополя? Есть ли альтернативы ему, кроме как строительства новых районов, микрорайонов на новых территориях?
Ну, здесь задача многогранная. Не скажу, что это самое лучшее решение по Крымской розе. В принципе, было предложено в самом начале, в 2015 году, расширить территорию города. В связи с тем, что у нас не было комплексной застройки, и, соответственно, были предприняты решения или меры по развитию агломерации симферопольской. Но ввиду уже невыясненных обстоятельств, так скажем, этого не случилось. Сейчас мы... Власти Крыма, власти города, видимо, решили использовать те клочки земельных участков, которые у них имеются. Но я не думаю, что это правильное решение, так как, вот глядя на проект планировки Крымской розы, мы можем сказать, что там не решены ни транспортные проблемы, странная конфигурация, странная композиция. Это с точки зрения градостроительства. Не решен транспорт, еще раз повторюсь. Поэтому вопросы о переселении людей, ну, их надо решать в соответствии с российским законодательством, которое гласит, что необходимо, прежде чем разговаривать с людьми, показать, что их ждет, куда их можно переселить, не только в Каменку, естественно. Так что весь вопрос... не столько в градостроительной плоскости лежит, сколько в способности властей разговаривать, договариваться с людьми.
С людьми. А, Эрн, скажите, пожалуйста, вот я сейчас зацитирую, написал один из активистов, который присутствовал тоже на этих общественных слушаниях, Сергей Дученко. Он говорит, что минусы, вот он нашел минусы в этой застройке, хотя он не специалист, он просто горожанин, неравнодушный к судьбе Симферополя. Он говорит, что минусы усугубят транспортные проблемы, пробок станет больше. Водоснабжение и канализация неизвестно, как планируется осуществить для этого района Крымская Роза. Далее, почему выбрана компания «Монолит» без тендера и открытого конкурса? Какая польза для города отдавать бесплатно землю под коммерческую застройку? Застройщик не несет никакой социальной нагрузки в городе, хотя стоимость земли под проект миллиарды рублей. К тому же все якобы бассейны и спортивные сооружения застройщик хочет построить на федеральные средства. В идеале эту землю нужно распаивать и отдать льгот и очередникам, да? А вот вы говорили о транспортной проблеме. А на сегодняшний день это достаточно большая проблема для Симферополя. Центральные улицы переполнены транспортом. А вы смотрели, каким образом планируется вот решать проблему общественного транспорта для этого нового района Крымская Роза? Все-таки 9 тысяч квартир, если там будет, да? Это же не, ну, это минимум там 30 тысяч человек планируется жить.
Ну, я вам скажу так, прежде чем строить такие микрорайоны, необходимо проработать именно транспортные проблемы. Вот с чего начинается родина, это город начинается с транспорта. Все транспортные коммуникации должны быть просчитаны математической моделью, тогда можно будет понимать, куда эти 9 тысяч людей будут ездить в детские сады, в школы, в садики, на работу в первую очередь. Есть у нас работа, есть у нас рабочие места, их нет. Поэтому вот так вот громоздить, делать, извините за сленг, селедку в банке, плодить и говорить, что это все, что есть хорошо, я не думаю, что так. С другой стороны, кардинальные меры распаивать и раздать льготникам, я не думаю, что такие ценные земли необходимо именно так распорядиться ими. Ввиду того, что концепция генерального плана, утвержденного генерального плана, который согласился и согласилось руководство республики, также предусматривает низковысотную и среднеплотную застройку с учетом экологии и транспорта, то вот и тот вариант, и вариант высокоплотной застройки, и вариант льготной низкой застройки тоже не проходит. Земли ценные, но нужно смотреть именно не с точки зрения просто выгоды монолита ли или там иного застройщика. Здесь надо смотреть с точки зрения выгоды самих горожан. А это выгодно именно, и Агимплан об этом говорит, низкоплотная, среднеплотная застройка с учетом экологических, решений экологического.
А что это означает, низкоплотная или среднеплотная застройка? То есть вот какая-то этажность приблизительно?
По-простому это 3-4-5-этажная застройка, которая была, вот, например, во многих городах Российской Федерации, с такими микрорайонами, микродвориками, ну, как бы, что-то среднее между европейской застройкой и российской.
Но в Симферополе это тоже распространено. Это застройка 60-х, 70-х, даже 80-х годов, где вот эти пятиэтажные дома по Севастопольской, по другим регионам. Спасибо. Эрнст Мавлютов, бывший архитектор Симферополя, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Спасибо за интересную информацию, интересную точку зрения. Мы продолжаем нашу программу. И напомню, сегодня мы говорим о том, что будет вот землями, на которых уже живут люди, на которых российские чиновники предлагают построить многоквартирные жилые дома и поселить, то есть на 9 тысяч квартир. Причем вот многие эксперты говорят о том, что там нет ни канализационных, ни водопровода, то есть там нет никаких коммуникаций. Будет еще одна большая проблема для Симферополя, то есть, но это не останавливает чиновников в строительстве вот этих самых новых проектов. Почему так происходит, мы дальше будем обсуждать эту тему с Искандером Бариевым, членом Межлиса крымско-татарского народа и председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую.
Добрый день.
Искандер, на ваш взгляд, вот почему принято именно такое решение? Да, выгнать людей, ну, по факту будем говорить, выгнать людей, которые там уже живут, не развивать эту территорию как территорию такой малоэтажной застройки, а отдать ее под застройку 9 тысяч квартир компании «Монолит».
Ну, на самом деле, та информация, которая существует, и то, что проводились так называемые публичные слушания в городе Симферополе, действительно планируется, что будет такой грандиозный проект, и собираются строить там не два небоскреба бизнес-центра и, соответственно, многоэтажные квартирные дома и различные там культурно-социально-развлекательные центры. Но это ну, так сказать, у них есть в планах. Но что на самом деле мне известно именно по этой территории и вообще по ситуации с теми местами, где проживают люди, хотя и в маленьких лачушках, но они проживают, некоторые из них реально строят дома, некоторые из них на самом деле вложили достаточно большое капиталовложение, произвели. Но что касается конкретно вот так называемого будущего микрорайона «Крымская роза», то, насколько я владею информацией, там действительно представители оккупационной власти пытаются проводить переговоры с людьми, которые находятся там и имеют свои домики. Какой-то части, ну, достаточно небольшой части, они действительно провели денежную компенсацию, говорили и уговорили уйти с этой земли. И действительно есть информация о том, и она подтверждается, что одному даже выкупили квартиру. Но это буквально там единичные случаи, а в большинстве своем просто люди есть разные, люди находятся в замешательстве. И насколько я владею информацией, здесь как раз таки люди, ну, в таком вот непонятном состоянии находятся. Поэтому здесь говорить однозначно очень тяжело, и как оно дальше будет, и с другой стороны, это такие грандиозные планы, а строительство жилья, это все-таки так называемый микрорайон, я все-таки считаю, что это больше коммерческий проект, через который определенные коммерческие структуры имеют какие-то какие-то планы. Опять же, возвращаясь к защите прав людей, то здесь мы можем увидеть дальнейшие действия только в динамике. Будут ли компенсированы всем людям, скажем, те затраты, которые они внесли, по собственному ли желанию уйдут полностью все люди? Это следующий вопрос. Другой вопрос, что необходимо делать нам в этом случае?
Вам сейчас вы кого имеете в виду, Искандер?
Что-что?
Когда вы говорите «нам», кого вы имеете в виду?
Я имею в виду нам, украинскому государству, украинскому обществу. На мой взгляд, этот вопрос нужно было бы решать еще сразу с 2014 года, когда Крым оказался под контролем, под оккупацией, под контролем оккупационной российской власти. Здесь действительно, поскольку отсутствует сегодня в Украине де юра, местные советы на оккупированной территории, поскольку она оккупированная, то, в принципе, есть право принимать решения Кабинета министров Украины. И я думаю, что как раз Кабинет министров Украины или Верховной Ради Украины, Кабинет министров Украины, на мой взгляд, мог бы принять решение по, скажем, предварительному узаконению, да, то есть там не полное узаконение невозможно, но решение о том, чтобы предоставить под жилые застройки вот эти земельные участки тем людям, которые находятся там. Потому что, когда мы говорим о территории так называемого микрорайона Крым-Роза, а почему называется Крым-Роза? Потому что эти земли долгое время находились в свое время в аренде у сельхозпредприятия Крым-Роза. Кроме того, есть же другие места, вот такие вот, которые в украинские времена не были урегулированы с юридической стороны. И на сегодняшний день, в частности, я сам с поселка Молодежного, я знаю, что там люди не соглашаются и не идут на подобные, я не знаю, можно ли назвать это авантюрой или нет, со стороны оккупационной власти. И поэтому этот вопрос все равно остается открытым. И люди на самом деле, ну, у людей есть собственная позиция, это все-таки граждане Украины. И поэтому я думаю, что нам нужно было бы серьезно садиться и обдумывать этот вопрос для того, чтобы хотя бы дать право этим людям в будущем обращаться в Европейский суд по правам человека. А это, я и говорил ранее, в 2014 году, а это тысячи, десятки тысяч семей, которые могли бы обращаться в Европейский суд по правам человека.
Но здесь вы говорите не только про вот эту ситуацию непосредственно с Крымской розой, а вообще по Крымскому полуострову.
Да, ну вот, да, я и говорю в целом, когда мы говорим в целом по Крымскому полуострову.
Спасибо. Искандер Бариев, член Межлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим про ситуацию вокруг строительства так называемого проекта «Крымская роза». Общественные слушания прошли 5 августа 2017 года в Симферополе. И к чему же там пришли на этих общественных слушаниях, а также согласились ли с результатами этих слушаний люди, чьи дома расположены на территории, где планируется возведение вот этого нового района Крымской розы. Далее будем говорить в нашей программе с Алимом Мамбетовым, крымским юристом по земельным вопросам. Алим, здравствуйте.
Добрый день.
Алим, вот непосредственно про общественные слушания. Были ли какие-то замечания по поводу проведения самих общественных слушаний 5 августа 2017 года?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел бы по просьбе граждан, проживающих именно на территории спорной, скажем так, уже спорной территории, вот, я бы по их просьбе хотел бы донести до радиослушателей ваших следующую информацию.
Пожалуйста.
Вот, как известно, этот конфликт уже, можно сказать, конфликт, а можно сказать, это проблема, существует уже с 2005 года под названием массива, под названием так называемым Крым-Роза. На сегодняшний день конфликт дошел до своего апогея, понимаете, почему? Потому что есть уже на сегодняшний день ярко выраженное противостояние между застройщиком и гражданами, проживающими на этой территории. Этот конфликт, почему я выражаюсь именно ярко выраженным, именно в период проведения общественных слушаний, а это уже публичные слушания уже по счету, по-моему, насколько мне известно, уже 5-й раз проводят, ярко о себе заявили представители строительной компании. Это тоже есть и аудио, и видеофиксация. Людям звонили прям в процессе публичных слушаний, людям звонили с такой информацией со строительной компании. Эту информацию вы тоже можете получить от людей, участвующих в публичных слушаниях. С информацией той, что вот сейчас будут сноситься ваши дома, в общем, езжайте к своим домам. Вот. Естественно, хотели, чтобы, я не знаю, какая цель была, естественно, мы можем догадываться, чтобы эти граждане не участвовали в голосовании в публичных слушаниях. Я понимаю обе стороны. Я могу высказать свое мнение, понимаете. Есть застройщик. Я понимаю застройщика. Ведь как и у другого, как у любого другого предприятия, у них задача – это получение прибыли. Безусловно, они презентовали там какой-то проект. Я понимаю этих граждан. Дело в том, что они с 2005 года осваивают этот массив. На сегодняшний день картина развивается следующим образом. Более 350 участков в этом массиве. 60 незаконченных строений, 60 фундаментов там на сегодняшний день, это зафиксировано. Более 40 семей уже проживают там, в этих массивах. То есть более 40 домов завершенные и пригодные для жилья. Более того, там уже родились, там рождаются уже формируются семьи, рождаются дети, понимаете? И мнение этих граждан, согласно положению администрации города Симферополя, да, там под номером 84, у них преимущественное право участвовать в публичных слушаниях. Таким образом, исходя из информации, приходящей мне, в момент проведения общественных слушаний, публичных слушаний, доходила следующая информация. Были ограничены доступ этих людей к помещению. Появились неизвестные какие-то люди. Это ссылаюсь я на источник, как на источник на этих граждан, участвующих в этом процессе. Более там 100 человек остались на улице и не принимали и не могли принимать участие в момент голосования.
И, да, и, соответственно, не могли голосовать, и поэтому было принято такое решение, которое было принято о строительстве. Скажите, пожалуйста, Алим, у нас просто времени не очень много. Есть ли, вот каким образом все-таки люди собираются дальше бороться за свое право жить на той земле, где они сейчас живут, где у них уже родились дети, где находятся их дома? Что они собираются делать, если вы знаете?
Только у них право исключительно бороться, и они выражают свое право как законными способами, и мирным путем. Они, безусловно, будут отстаивать свое право. Сейчас готовится обращение и заявление в правоохранительные органы, в надзорные органы, то есть органы прокуратуры. Сейчас готовится исковое заявление по обращению в суд. И, естественно, результаты пока мы, пока эти граждане не могут предвидеть. Почему? Потому что на сегодняшний день, учитывая, как прошли публичные слушания, доверие у людей, конечно, минимальное.
Спасибо. Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам, на прямом телефонном включении со студии радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили о ситуации вокруг строительства так называемого микрорайона «Крымская роза», где уже живут люди, где у них уже есть дома. Оставайтесь с нами. Это радио «Крым Реалии». Я Александр Янковский. Услышимся через 5 минут после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Здоровье политзаключенного украинца Владимира Балуха ухудшается. Уволен глава «Укрзалезницы». Не тот ветер с моря. Жители Судака жалуются на запах мыса «Француженка». Сейчас подробнее. Состояние здоровья политузника Владимира Балуха, который осужден в аннексированном России Крыму, постоянно ухудшается. Об этом заявила глава крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Как выразилась Скрипник, Балуху необходима медицинская помощь, но он не получает ее, как и другие политзаключенные, которые находятся в страшных условиях в СИЗО аннексированного Крыма. Правозащитница добавила, что Виктор Балух и его близкие, жена и мать, нуждаются в поддержке. Подконтрольный Кремлю Раздольнинский суд Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Ему судили 3 года и 7 месяцев в колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Адвокат активиста Ольга Динзе сообщила, что защита намерена обжаловать вынесенный ему приговор. МИД Украины выразил категорический протест в связи с приговором Балуху и потребовал прекратить его преследование. ФСБ задержала украинца 8 декабря 2016 года. Российские силовики заявили, что в его доме обнаружены боеприпасы. В селе Новокленово в Белогорском районе аннексированного Крыма сегодня с утра вооруженные российские силовики блокируют одну из улиц. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, а также крымско-татарский активист Заир Смедляев. На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о каких-либо операциях в Белогорском районе пока не сообщается. Накануне российские силовики провели обыск в доме жителя поселка Кировское крымского татарина Умера Эмирамзаева. Во время обыска ему стало плохо, мужчину госпитализировали. Каких-либо обвинений ему пока не предъявили. После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов и членов Меджлиса крымско-татарского народа. Кабинет министров Украины уволил Войцеха Балчуна с должности главы правления «Укрзалезницы». Соответствующее решение члены правительства приняли накануне, сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян.
Насправді це пірова перемога, тому що це кадрове рішення повинно було бути схваленим давним-давно. Ми повинні вийти з такого, знаєте, постійного часу тимчасових призначень, дійсно знайти фахового, компетентного, незаангажованого керівника «Укрзалізниці» і дати можливість компанії розвиватися, реформувати.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Амелян также добавил, что конкурс по поводу назначения следующего главы «Укрзалезницы» можно провести за 3 месяца. Войцех Балчун был назначен главой «Укрзалезницы» 20 апреля 2016 года. В нынешнем году по истечении годичного контракта в пресс-службе ведомства сообщили, что он был автоматически продлен до 5 июня 2019 года. Территория бывшего имения «Хорошая пустошь» графа Мордвинова за последние 5 месяцев превратилась в свалку, написало российское издание «Примечание». Аллея этого парка – единственная дорога из Нижней Массандры и микрорайонов вокруг улиц Свердлова и Мухина в центр города. Ранее там располагался санаторий Министерства обороны Украины, а после российской аннексии полуострова эта территория перешла в ведение Минобороны России. Как говорится в сообщении, сейчас это одно из немногих мест в городе, где можно погулять с детьми, но отдыхающие вынуждены пробираться среди мусорных куч. Жители и гости судака жалуются на запах канализации, который исходит от моря. Об этом сообщил сайт издания Black Sea News. В социальных сетях местные жители и отдыхающие рассказывают, что море у мыса Француженка, где когда-то располагалось имение Жюстины Жакмар, превратилось в сливную яму. Также отмечается, что пятно от нечистот, впадающих в море возле мыса Француженка, видно с мыса Алчак. Неблагоприятная экологическая ситуация сложилась на военном пляже, добавило издание. В сообщении также говорится, что Коктебелю из-за канализационных стоков грозит экологическая катастрофа. И теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму будет солнечно. Температура воздуха поднимется выше 36 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы слушаете нас ежедневно с понедельника по пятницу на частоте 549 кГц, 8.30, 5 и 18.30. Также в это же время можете слушать нас в диапазоне FM на частоте 107, практически весь север и центр полуострова к вашим услугам. Ну и смотрите наши трансляции наших программ, потому что мы такое радио, которое можно не только слушать, но и смотреть на канале в YouTube «Крым Реалии», а также на странице «Крым Реалии» в Facebook. Звоните, здесь вы можете оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы. Самые интересные вопросы и комментарии мы озвучим во время наших эфиров. Ну и звоните нам по телефону, звоните нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки для жителей других украинских регионов мы принимаем по телефону 044-490-2905. Итак, самая главная тема этого дня, о которой мы будем говорить в следующие 25 минут, вот ее-то вы узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
7 августа на Керченской паромной переправе установили абсолютный рекорд по количеству перевезенных легковых автомобилей в сутки в одном направлении. По сообщению пресс-службы предприятия «Морская дирекция», вот которая как раз осуществляет паромные перевозки, поток легковых автомобилей в направлении Крыма за сутки достиг пикового показателя – 7691 машина. В прошлом, то есть в 2016 году, максимального уровня перевозок в 7443 единицы легковых автомобилей удалось достичь только 15 августа. В общем, отдыхающие едут в Крым, массово едут. При этом вот что интересно, если верить официальным сообщениям Министерства курортов и туризма, то на конец июля полуостров посетило 2 миллиона 800 тысяч туристов, и это на 5% меньше, чем годом ранее. Сегодня попробуем разобраться, как так получается, туристов автомобилями едет больше, а отдыхающих в Крыму меньше. Но для начала предлагаю послушать материал, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
С
начала года в аннексированном Крыму отдохнуло около 3 миллионов туристов. Такие данные приводят в подконтрольном Кремлю Министерстве курортов и туризма полуострова. В Ассоциации туроператоров России заверяют, что Крым вошел в топ-5 туристических направлений среди россиян. О наплыве отдыхающих рапортуют и крымские чиновники. 1 августа Керченская переправа приняла 3-миллионного пассажира, утверждает гендиректор российской компании «Морская дирекция» Сергей Якушев.
Пиковые нагрузки начались у нас с 30 числа. Где-то в сутки мы теперь перевозим около 50 тысяч пассажиров и около 11 тысяч транспортных средств. Мы прогнозируем пиковые нагрузки со стороны материка где-то до 4-5 числа, и затем они переместятся на вторую половину месяца с полуострова обратно на материк.
Под контролем Кремлю крымского Минкурортов уточняют, большинство туристов предпочитают отдыхать на южном берегу полуострова. Дальше по популярности идут западное побережье, восточное и на последнем месте Крымское предгорье. Санатории и отели в июле были загружены на 65%, подчеркнули в ведомстве. По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, в Крыму много туристов с материковой части Украины.
По остров массово приезжают граждане соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим, связанные с тем, что с украинской стороны существуют проблемы.
В это же время украинские пограничники фиксируют уменьшение туристического потока в Крым со стороны материка, говорит спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Якщо в липні 16-го року загалом адмінмежу перетнуло 363 тисячі осіб, то в липні 17-го року ця кількість була на 40 тисяч менше, 323 тисячі осіб. Якщо у липні 16-го року, знову ж таки, це було 63 тисячі транспортних засобів, то в липні 17-го року це 47 тисяч транспортних засобів. В черговий раз бачимо стійку тенденцію до зниження пасажиротранспортного потоку через адмінмежу до окупованого півострова.
При этом россияне заявили, что не будут приезжать в Крым, когда на полуострове введут курортный сбор. Об этом говорят результаты исследования, которое провел российский туристический сервис Ту-Туру. В исследовании участвовали более 18 тысяч человек. Почти 80% из них заявили, что не собираются платить дополнительные деньги и поедут туда, где дополнительные сборы за отдых не взимаются. Татьяна Романова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну и сегодня мы говорим о курортном сезоне на полуострове, потому что, ну вот в последние дни в Крыму действительно жарко. Жарко настолько, что потребление электроэнергии зачастую превышает даже потребление электроэнергии в зимний период. Это неудивительно, потому что для того, чтобы прогреть, например, то или иное помещение, электроэнергии требуется на каждый градус такого прогрева требуется в два раза меньше, чем если же такое же помещение на 1 градус охладить. То есть электроэнергии для охлаждения требуется больше. Но мы сегодня говорим не о погоде на полуострове, не о состоянии дел с электроэнергией, а о том, что происходит в туристическом направлении с курортниками, с отдыхающими в Крыму. И говорить мы будем об этом с Сергеем Ромашкиным, генеральным директором российского туроператора «Дельфин». Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Сергей Анатольевич, вот смотрите, значит, Ростуризм выдал такое сообщение о том, что спрос на турпоездки в июле вырос на 20%, при этом на Краснодарский край и Крым приходится около 80% всех бронирований туров. Сочи стал лидером популярности у россиян в 2017 году, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, а Крым в рейтинге туроператоров находится на 3-5 местах среди самых популярных направлений летнего сезона. Вот что говорит ваш опыт? Насколько Крым остается популярным направлением для россиян?
Вы знаете, ну, мне кажется, те аналитики, которые сравнивали, скажем, Сочи и Крым, ну, как бы не совсем корректно это делают. Мы обычно оперируем какими-то региональными единицами, например, Краснодарский край и Крым. Так. И с этой точки зрения, да, Краснодарский Крым номер один, он всегда был номером один, там значительно большие потоки были последние 20 лет. Ну, скажем, в прошлом году Краснодарский край принял свыше 15 миллионов человек, а Крым чуть больше 5. И, соответственно, они как бы немножко в разных весовых категориях. И, соответственно, вот с этой точки зрения Краснодарский край и в этом году самое популярное направление, а Крым занимает второе место среди ну, скажем так, пляжных направлениях для российского туриста.
Ага, то есть даже если условно, то есть если даже будет падение более серьезное в Краснодарском крае, да, а в Крыму будет более значительный рост, то все равно Краснодарский край будет, он будет больше принимать туристов в любом случае, да, потому что туда просто
конечно,
изначально...
Да, грубо говоря, вот эта пропорция 3 к 1, она сохранялась последние там, 20 лет все время, что мы занимаемся туризмом.
Угу. А скажите, пожалуйста, а вот вообще насколько можно доверять официальной статистике? Объясню, почему этот важен очень вопрос. Да, вот от статистики ведь зависит инвестиция в объекты размещения. Вот если ты не знаешь, какой у тебя будет поток клиентов, ты не знаешь, стоит ли тебе инвестировать или нет. Вот там, например, в Египте или Турции там все очень четко просчитывается. Да? Сколько прилетает самолетов, сколько чартеров, практически все они прилетают с туроператорами. А вот как в Крыму? Вот в Крыму или, например, там, ну, в Краснодарском крае, вот насколько можно доверять этой статистике? Сколько отдыхающих посетили те или иные курорты?
Ну, знаете, мы наиболее достоверным считаем социологические опросы. Несколько социологических служб в России два раза в год проводят опрос, задавая в мае вопрос, где вы планируете отдыхать, и задавая в сентябре вопрос, где вы отдохнули этим летом. Вот, соответственно, это позволяет, ну, по крайней мере, в сентябре более-менее достоверно посмотреть, где люди реально отдохнули. То есть они называют, там, выборка идет где-то из 10-15 вариантов ответов. Там есть и Краснодарский край, и Крым, и, как бы, другие, Прибалтика, и другие зарубежные страны. Вот, соответственно, мы видим, что в целом, если брать... летний сезон, да, она примерно совпадает с официальной статистикой регионов. То есть данные социолога совпадают примерно со статистикой регионов. И эти цифры достаточно корректны.
Угу. Как вы думаете, вот если сейчас есть определенные проблемы на территории полуострова, например, отключение электроэнергии, которые начались на прошлой неделе, но имели место и на этой неделе. Вот такие кратковременные отключения электроэнергии, которые связаны с нехваткой этого ресурса из-за достаточно большой температуры воздуха, они могут каким-то образом сказаться и на этом курортном сезоне, и на следующем? Или нет?
Знаете, ну, 90% туристов либо уже либо отдохнули, либо уже с путевками на руках. И в этом смысле, как бы, какие-то негативные новости из регионов, допустим, вот из Абхазии сейчас у нас последний месяц было несколько грустных новостей. Все эти новости, они могут затронуть, ну, только какую-то неопределившуюся часть туристов, которые еще решают, куда ехать. Но таких очень немного, вот таких уже меньше 10%. Поэтому, ну, как бы в широком смысле сезон состоялся, и повлиять на него уже невозможно.
Ага. А на следующий курортный сезон? Или на следующий курортный сезон события этого курортного сезона имеют малое влияние?
Ну, туристы, конечно же, не держат в голове годами отключение электричества в том или ином месте, и не факт, что они вообще выберут для поездки тот же самый регион, куда они поехали в этом году.
А вот, кстати, да, интересно, скажите, пожалуйста, Сергей Анатольевич, а вот российский турист, насколько он, знаете, как бы выбирает каждый раз новый отдых или ездит в основном в те места, которые ему приглянулись?
Ну, у нас есть статистика повторных посещений, но, опять-таки, она региональная. То есть, если турист, например, отдохнул там в российском Сочи, да, он может в следующем году поехать в Геленджик. Регион один и тот же, но другой город-курорт. Ага. Если он отдохнул в Крыму, там, в Ялте, он может поехать в Коктебель. Ну, я бы так сказал, что повторных туристов, которые ездят в одно и то же место, ну, их меньше 10%. Все-таки требуется какое-то разнообразие. Люди устают от одних и тех же отелей, одних и тех же набережных. Все-таки не стараются как-то перемещаться. Многие комбинируют зарубежный отдых и российский отдых. То есть какой-то вот предопределенности здесь уже нет.
Понятно. Сергей Анатольевич, еще такой вопрос. Значит, приведу небольшую цитату. Интерес россиян к самостоятельным путешествиям вместо готовых пакетных туров в этом году растет, отмечают сервисы по поиску продажи билетов и отелей. При этом сам Роспоток и разные ресурсы оценивают по-разному. От 15 до 70%. В связи с этим у меня такой вопрос. Вот насколько меняются предпочтения россиян? Возможно ли вообще вот мы такое, знаете... наблюдаем сейчас снижение к такому пакетному пляжному отдыху. Есть оно или нет? Или это просто абсолютно разные вещи?
Ну, обычно вот в нашем бизнесе под пакетом понимается перелет и отель. И здесь действительно туроператоры могут, комбинируя как бы свои собственные там рейсы, самолеты, чартеры, да, и большие контракты в отелях, могут предложить более низкую цену для туриста. В то же время многие предпочитают, ну, какие-то, как бы, дробить, да, покупают перелет, например, отдельно, а у нас берут только отель. Mm-hmm. Или наоборот, у нас берут перелет, а с отелем договариваются самостоятельно, потому что многие отели тоже предлагают туристам при прямом бронировании дополнительные скидки. Я бы сказал, что это вопрос экономической целесообразности. Турист возьмет то, что ему удобнее и дешевле. В разные годы вот эта доля, о которой вы говорите, доля самостоятельных, да, и, скажем так, вот организованных туристов, но она колеблется там от 50 до 70%. Бывали годы, когда большая часть потока приходила все-таки на travel-бизнес. Были годы, когда туристы по каким-то причинам уходили в самостоятельное бронирование. В общем, средний показатель где-то 60% самостоятельно.
Самостоятельно. Угу. Спасибо. Сергей Ромашкин, генеральный директор российского туроператора «Дельфин», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И, кстати, вот еще интересная информация. Ассоциация туроператоров России подсчитала недельную поездку в августе. Значит, в среднем она обойдется российскому туристу, если он поедет в Сочи, в 25-28 тысяч рублей. Это без перелета, это только проживание, питание. А в Крыму такая же продолжительность отдыха уже будет до 32 тысяч рублей на одного человека и без перевозки. Продолжаем обсуждать практически уже итоги, наверное, курортного сезона на полуострове. Теперь будем говорить с Максимом Ели, украинским экспертом по международным отношениям. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, я не буду вас спрашивать вот именно по курортному сезону, как туристического оператора. Но интересно вот что. Наверное, вы слышали такую информацию. Значит, российский предприниматель Александр Лебедев сообщил, что городской совет Алушты поднял ставки аренды для отелей в городе в 14 раз. Дело в том, что у Лебедева есть спа-отель «Море». В Алуште он был построен еще в середине 2000-х годов. Так вот, сейчас... Значит, выручка предприятия к концу сентября, говорит Лебедев, будет 30 миллионов рублей, а за аренду земли ему нужно будет заплатить 46 миллионов рублей. По его словам, увеличение арендной ставки в 14 раз можно сравнить с планом рейдерского захвата. На ваш взгляд, вот о чем может говорить такое повышение ставок платы за землю в год, вот, ну, в этот год, 2017, в котором и так немного было туристов?
Ну, это может говорить только о том, что ресурсная база сокращается, как уже стало известным, мем, денег нет, но удержитесь. Вот, и поэтому между теми группировками, которые контролируют власть, пришли к новой власти после 2014 года, идет перераспределение ресурсов. То есть напрямую, если не могут получать в качестве налогов, да, туристов, прибыли, продаж и так далее, даже теневой части, то вот идет... такой вот способ внутренней борьбы за ресурсы.
Да, но если это так, если мы будем доверять этой информации, которую озвучил господин Лебедев, о том, что ему придется только за аренду земли заплатить больше, чем вся выручка от его этого спа-отеля, то что тогда будет в следующем году с курортным сезоном, как вы думаете?
Ну, во-первых, нужно дождаться... подтверждение, да, угу, достоверности этой информации, потому что, ну, все-таки цифра в 14 раз, да, звучит как-то дико. Поэтому я бы сказал бы так, это тоже нужно учитывать.
Да, но я вам сейчас скажу, значит, в пресс-службе городского совета Алушты российскому изданию РБК подтвердили эту информацию. Они сказали, что да, действительно, ставки аренды для отелей города действительно выросли в 14 раз. Это решение Алуштинский городской совет принял 23 декабря 2016 года, сказал представитель пресс-службы. У нас все ставки согласованы с постановлением Совета министров Республики Крым номер 450. Сказал он, что... А вот ранее, да, действовали украинские ставки, но теперь таких ставок не будет.
Ну, тогда просто можно посочувствовать, я бы сказал бы так, тем владельцам отелей. Естественно, это скажется негативно. Uh-huh. И многие фирмы, да, небольшие особенно, будут вынуждены закрываться и продавать свою собственность. Uh-huh. Вот по той же причине, потому что это станет не то, что невыгодным но и наоборот убыточными.
Понятно, спасибо. Максим Елей, украинский эксперт по международным отношениям. Мы с ним говорили про курортные, вот теперь про реалии курортного сезона в Крыму. И к чему все вот эти нововведения крымских чиновников могут привести в следующем году? Мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И далее будем говорить с Татьяной Козловой, главным редактором украинского издания «Новости туризма». Татьяна Михайловна, здравствуйте.
Извините, давайте по новой. Я главный редактор портала «Новости турбизнеса».
Турбизнеса, извините. Извините, пожалуйста. Новости, главный редактор портала турбизнеса. Вот мне дали такую. Прошу прощения. Татьяна Михайловна, давайте теперь начнем обсуждение, собственно говоря, крымских реалий. На ваш взгляд, вот насколько Крым может быть популярным или остается популярным, по вашей информации, направление в условиях тогда, когда туда приезжают только туристы, де-факто только из одной страны, вот аннексировавшей полуостров России?
Давайте так. Меня вчера сориентировали, ну, в общем-то, на тему, завышены ли данные о приеме отдыхающих в Крыму. Да, понимаете? Ну, то есть, врут, сейчас говорят, что Крым посетило 3,5 миллиона
человек.
Отдыхающих. Mm-hmm. Да, да, с начала года. Значит, ну, насколько это, по моему мнению, данные правдивые, и, в общем-то, какие перспективы отдыха в Крыму, вообще Крыма как туристическое направление,
да, так можно...
в частности для россиян, да. Ну вот, я готова.
Так, мы слушаем вас, вы в эфире уже.
А, я в эфире?
Да, вы уже в эфире, значит, Татьяна.
Смотри. Да. Ну, о ситуации с отдыхающими в Крыму и с озвученным количеством 3,5 миллиона. Есть анекдот по этому поводу. Когда на приеме у сексопатолога дедушка лет 85 говорит, вот мой сосед рассказывает, что женой ежедневно, а ему 95 лет, мне на 10 лет меньше, а я... Больше 3 раз в неделю с женой у меня не получается. Он так говорит? Да, он так говорит. Ну, так и вы говорите. Вот в этом случае ситуация в Крыму с количеством отдыхающих аналогична. Потому как проверить эти данные вообще как-то 3,5, 2,5 миллиона в принципе никто не может. Потому что сама система учета туристов и различия туристов от просто
приезжих, да?
Жителей, угу. Да, приезжих, жителей полуострова или тех, кто едет к отдыхающим, она в принципе не учитывается. Поэтому говорить можно что угодно. И дело даже не в этих цифрах. 3,5 миллиона, 2,5 миллиона. То есть очевидно то, что тех цифр, которые были до оккупации Крыма, полуостров не достиг и не достигнет. Ситуация может быть там плюс-минус, лучше или хуже, но... те 4 миллиона украинцев, которые приезжали время от времени, причем не только высокий сезон в Крым, ее уже ничто не спасет. В нынешнем году ситуация в Крыму такова, что буквально до середины июля посетителей, ну, отдыхающих практически не было. Потому что, ну, и по этому поводу местные даже шутят, что у нас уже сезон начинается не с мая, ну, и заканчивается октябрем, а только с середины июля до сентября, вот. Ну, то есть врут по количеству, это и будут врать однозначно, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре.
А зачем, Татьяна Михайловна? Смотрите, да, вот турбизнес – это в первую очередь все-таки бизнес. Если ты не знаешь, сколько к тебе приедет отдыхающих, ты не можешь спланировать свой бизнес. Ну, свой бизнес ты не можешь просто-напросто спланировать. Если ты не знаешь, сколько к тебе приедет реально туристов, ты не знаешь, нужно ли тебе строить отель или не нужно, нужно ли тебе проводить реконструкцию или не нужно. Вот хотя бы представителям самого турбизнеса известно реальное состояние дел с курортным сезоном на территории полуострова.
так. Конечно, известно. Они тоже, вот я в ФБ со многими, как говорится, не потеряла связь, да, они тоже стараются как бы, ну, не сдаваться, то есть подбадривают друг друга, и в основном это подбадривание сводится к тому, что вот еще приедут, вот еще погода плохая, там море холодное, все такое приедет. Что касается планирования, тем более стратегического, это вообще невозможно. Более того, все сейчас поняли, вот что касается владельцев отелей, средств размещения, что это невыгодно вообще, потому что самая главная причина налог на землю, которая находится под строениями, настолько подорожал, что это просто сводит бизнес к нулю. Курортный, просто сводит к нулю. То есть те, которые платили там несколько тысяч, даже в прошлом году несколько десятков тысяч, сейчас уже должны заплатить миллионы рублей.
Угу.
Поэтому сезон в этом, ну, а что касается этого сезона, да, то, конечно, он намного хуже, чем в прошлом году. Прошлый год, кстати, был пиковый, это в самом деле так, многие подтверждают, вот. И это нельзя скрыть, потому что сейчас вот даже ситуация такая, что владельцы, как говорится, ну, традиционно не купались в море, им просто было не до этого. Сейчас как бы ходят на пляжи и тоже доказывают, что там очень много отдыхающих, тоже указывает, что очень много местных, потому что
понятно.
Не жарко.
Угу. Спасибо. Да. Татьяна Козлова, главный редактор украинского портала «Новости турбизнеса», была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я напоминаю, что сегодня мы обсуждали ситуацию с курортным сезоном на территории полуострова. Он действительно жарко в Крыму, действительно рекордное по температуре лета, но не рекордное по количеству туристов. И можно ли доверять вот той статистике, которую озвучивают российские чиновники? Ну, очень много вопросов. Я Александр Янковский, прощаюсь с вами, услышимся уже завтра в эфире самого крымского в мире радио.